«Дикая природа» с Эдгардом Запашным.
Здравствуйте, дорогие друзья. Это радио «Спутник», «Живая природа» с Эдгардом Запашным. И сегодня моя соведущая Татьяна Ладяева. Танечка, приветствую.
Эдгард, здравствуйте.
Здравствуйте. Друзья, мы говорим о природе, мы говорим о животных, мы говорим о всем интересном и удивительном. И честно вам скажу, являясь специалистом по некоторым видам животных и как человек, любящий вообще природу, не перестаю удивляться. Не перестаю удивляться, во-первых, какой информации время от времени появляется. Кто-то какие-то делает громкие заявления, кто-то начинает утверждать, мы начинаем тут спорить.
Выяснять,
да,
звонить.
Да. Да. И вот внимательно, новость звучит вот как. Слоны оказались единственными представителями животного мира, кроме людей, у которых выявлена способность обращаться к сородичам по имени.
Ну да, было проведено такое исследование, и вот якобы они так общаются.
Я несколько раз в жизни наблюдал за несколькими слонами. Я являюсь обладателем одного слона, которое взаимодействовало с двумя другими слонами на протяжении почти года. Честно говоря, я не совсем понимаю, а как именно слоны по имени могут обращаться друг к другу? Что это за форма общения? Потому что звуков слон издает не очень много в плане вот так вот каждодневного общения. Mm-hmm. Там. Они издаются, да, но не так, как мы с вами, то есть на постоянной основе. Однако, знаменитый слон Батыр, который в свое время в начале 19 века жил в Алма-Атинском зоопарке, как показывает летопись, утверждают, что он единственный слон в мире, который научился произносить несколько человеческих слов. Это действительно были человеческие слова, и самое главное, что он научился ими правильно пользоваться. То есть это не был хаотичный набор слов, которых он выучил, а он осознанно произносил те или иные слова для использования их с человеком. Вот посмотрите, слон Батыр. Как это объяснить, я не знаю. Является ли это индивидуумом или это норма, к которой мы можем в дальнейшем прийти? Я бы очень хотел обсудить эту тему, этот сложный разговор с большим специалистом в области животных и слонов прежде всего. Это заслуженный артист России, человек, который не один десяток лет проработал с большим количеством животных, и вы сейчас узнаете, с какими это были животными. Борис Федотов у нас в студии. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Борис Владимирович. Все, что я сейчас сказал, вот вы с этим готовы поспорить или готовы подтвердить, или эта информация тоже, может быть, где-то у вас вызывает сомнения?
Ну, вы понимаете, сейчас столько всякой информации, что если всем верить, то можно просто с ума сойти, потому что, ну, я не знаю, кто это занимался изучением того, что вот этот слон. Я первый с интересом вот это все выслушал, я думаю, что не я один с интересом это слушал. Потому что я впервые вообще вот об этом услышал, что такая вот история была. Даже был такой документальный фильм, ну, вы, наверное, не помните, вы еще тогда маленькие были, «Побег слонов из России».
Угу.
Помните, это не такой?
Нет.
И там очень много про слонов как раз написано. И там снимался и мой слон. Ну, я там не слышал о том, что был такой слон, который... Ведь у нас же и собаки разговаривают, у нас же кто только не разговаривает.
То, с чего мы начали, по крайней мере, да, это ученые из университета Колорадо с коллегами из Кении. Ну вот некие там исследования они провели, голосовых коммуникаций африканских слонов, обитающих в двух заповедниках на севере и юге страны. Ну вот опять же, ну хорошо, ну они это провели. А в действительности мы это как можем понять, что слоны вот сейчас, когда они издают какой-то звук, что этот звук подразумевает?
Ну вот, знаете, немножко, может быть, отойду от темы. А вот был такой Брэм, помните, да, который писал книгу «Жизнь животных». Он там описывал вот конкретный случай, что страус догоняет товарный поезд и может запрыгнуть на платформу товарного поезда.
Ага.
Вот как это проверить?
Ну, да, если это писать с уверенностью, то поверить в это можно, или что... а проверить это невозможно.
Ну да, и поверить. Или что страус, когда он боится, он прячет голову в песок.
Да, это мы обсуждали в одной из наших программ. Это ну, миф что? Придуманный.
То есть это неправда?
Это миф, ага, придуманный человеком. Он либо ковырялся, пытался найти там жучков-паучков, либо это взяли, как это называется, два действия. Первое, когда он в песке там что-то ковыряется, второе, часто при испуге страус прячет голову в собственные крылья, перья, вот туда залезть. И вот придумали некий миф. Однако нету ни одного подтвержденного факта, что страус при испуге действительно голову засовывает в песок, и якобы ему там хорошо становится.
Ну, это я не знаю, ну, глупостью вроде как неудобно это назвать, но...
Однако люди верят в это.
Ну, а как не верить?
Вот рассказали же, рассказали. Да, конечно.
Вот. Кенийский университет, да, все, люди да, там да, со да. званиями, с должностями, с хорошими. И зарплату, наверное, хорошую получали за то, что изучали.
Хорошо. Из собственного опыта. Вот у вас было два слона, правильно?
Один.
Сначала два слона. Вот можно ли говорить, что слоны действительно высокоинтеллектуальное животное?
Говорить-то можно все, что угодно. Угу. Лишь бы было кому слушать.
Так.
Я могу что сказать. Если бы было высокоинтеллектуальное животное, то оно бы человеку не подчинялось. Я так считаю. Потому что все, что подчиняется, это значит, оно ниже уровнем в любом случае.
Ну, мы имеем в виду через призму вообще понятие «животные». По сравнению с другими животными.
По сравнению с другими животными не знаю, но я просто могу на моем личном опыте, мною, хоть я и там не профессор, и не был нигде...
Вы практик.
А знаете, а вы, может быть, да, и получше-то как раз-таки ну, вот, других знаете.
Ну вот, знаете, дело в том, что вот животные, ну не только слоны, обезьяны, хищники все, они вот выбирают, они понимают человека, который руководитель, который главный, не который за ними ухаживает. Потому что была, помните, в этих группах слонов всегда был слоновожатый. Типа человек, которого слон слушался. Но я могу сказать, из личной практики, вот у меня, я не могу сказать, что я проявлял вот такую любовь, прям целовался со слоном и во все места его чмокал. Нет. Моя задача была создать нормальные условия для существования этого животного. И у меня был ассистент, который, он чуть ли не спал с этим слоном в одном помещении, она на него, он вечно пьяный придет, она на него сено складывает, пылинки, сдувает с него все. Но при любом удобном случае она могла его зацепить. Что такое зацепить, не надо объяснять.
Ну, то есть случайно навредить каким-то образом.
Да, например, была женщина, которая очень любила животных. Она по образованию ветеринарный фельдшер. Но действительно, без дураков, очень любила животных. Так вот эта слониха, она ждала, когда... Она ее почему-то не взлюбила. Ну, чисто по-человечески. И вот она идет мимо громадной кастрюли супа для собак, тащит эту кастрюлю, проходит мимо слона, слон типа дремлет, уткнувшись хоботом в пол, и, дождавшись того момента, когда она попадает на такое расстояние, что она может достать ее этим хоботом, она берет ее и пихает. Пихает так, что та летит вместе с кастрюлей, весь суп разливается, а та опять хобот в пол и стоит себе спит. Она говорит, Чанечка, как же ты, за что ты меня так... И все.
Но это случайно ведь просто? Как?
Почему это не случайно? Это не случайно. Она просто... Вот были люди, которые за ней ухаживали, были люди, которые с ней работали. А был я, который был сверху над этими людьми. Вот Эдгард Вальтович меня понимает, о чем я сейчас говорю. Животные очень четко чувствуют человека, который руководит всем процессом. И что бы ты ни делал, как бы ты ни к этому животному не искал какие ходы пути, он, да, какое-то время он будет тебе верить, какое-то время он будет с тобой общаться, но все равно для него останется личностью тот человек, который главный.
Я здесь полностью поддерживаю Бориса Владимировича, знаете, на примере обезьян. Вот больше всех, к кому обезьяны относятся с пренебрежением, это те, кто за ними ухаживает. То есть те, кто еду приносит, клетки чистит. Вот на них ни во что не ставят. Это просто какое-то издевательство над вот этими ребятами, служащими, которые выполняют. Кидаются в них, за волосы хватают, а прутья могут придавить. Как только заходит главный дрессировщик, начальник, все, вот он крутой. Вот он может нам противостоять, он, значит, физически такой крепкий, сильный, он и вам дает указания, значит, мы будем слушать. Как только остаются один на один вот с этими людьми, с ассистентами, все, ни во что не ставят. И здесь я, конечно, полностью поддерживаю, что вот эта иерархия власти, да, вертикаль власти, она у животных, у многих видов животных, она действительно очень такая яркая.
Если мы вернемся к диалогу, именно к беседе, именно про слонов, у меня был вот такой случай. Благодаря Эдгарду однажды я оказалась за кулисами московского цирка. Значит, мне показали лошадей, мне показали морских львов. И вот, собственно говоря, с Николь, с известной слонихой, я познакомилась. И, значит, я тянусь хобот погладить. Она этот хобот начинает вокруг моей руки загибать, и мне тут же, собственно говоря, ваши коллеги и сотрудники говорят, вообще-то слон тут самое опасное животное, вот как бы аккуратней. Вот действительно, насколько слон опасен?
Начнем с того, что вот вы сколько весите?
Чуть меньше 60 килограмм.
А слон, вот вес слона определяется по росту в холке. То есть метр роста – это тонна веса. Ну, это где-то 3-4 тонны. Вот представьте себе легковую машину, которая решила с КАМАЗом посоревноваться. Кто кого победит?
Ну, понятно. Хотя так... в чем? По скорости? Или, я не знаю, по тяжести? То есть
да тут... во многих вещах, во многих вопросах просто никто не ставил эту задачу, потому что она просто глупая, дурацкая, никому не нужная.
Ну, конечно.
Вот. А так, если подойти к этому с позиции, с которой вы говорите, я считаю, что слон... гораздо сильнее, потому что у меня были случаи, когда я мог убедиться в том, что это по силе, это просто... Ну, силой там просто не возьмешь.
А вот расскажите про эти случаи. Что было?
Ой, да сейчас вспоминайте, если вы мне дали задание за неделю, я бы там поковырялся в памяти.
Слон – это опасное животное?
Да.
Опасное животное. Опасность его в чем заключается? Постоянное желание навредить?
Нет.
Или что?
Нет, вот я вам приведу пример такой, сейчас просто вот вспомнил. Значит, у меня был такой трюк, когда я поднимал слона на задние ноги, сам становился под слона, шел под слоном, а она шла как, типа, как сзади меня. И вдруг в один прекрасный момент она наступает мне на ногу. Ну, манеж, он все-таки мягкий, и это не асфальт, не бетон. И у меня нога продавливается, но вынуть я ее не могу, потому что... эти тонны, они все навалились на меня. И вот она стоит, я не могу шага ступить, потому что у меня нога под слоном, и она не может ничего сделать. И вдруг я слышу ее голос, причем, ну, она не то, она же не по-человечески, она не говорит, там не называет имени, не называет. Я просто ее слышу и понимаю, что она мне говорит, что ты мне извини, но ты сам виноват в этой ситуации, ты сам подставил ногу, ты сам попал. А что я сделаю? Надо же как-то выбираться из этого. И она понимает, как это сделать. Она начинает раскачиваться с одной ноги на другую. И когда в один момент...
Оставаясь на двух ногах.
Да.
Оставаясь на двух ногах.
На двух ногах. И она раскачивается, освобождает ногу, я вытаскиваю ногу, говорю, спасибо. Вот, в общем-то.
Но это вы хороший сейчас пример привели. А вот что касается вот такой агрессии, слон может задумать что-то плохое?
Может.
Да.
Может. Потому что бывает что-то... Ну, у меня несколько специфика была другая. Потому что... Ну, я могу привести в пример вам, вы все помните, Флору.
Это африканская слониха.
Которая была у Корниловых.
У Корниловых, которая покалечила не одного человека.
Да, с Лешей Дементием, который единственный человек, который мог справляться с этой слонихой, управлять ей.
Слониха, которая с возрастом стала агрессивной.
Ну, она стала агрессивной по отношению к другим людям. По отношению к нему она как была, так и оставалась. Но вокруг-то люди, и она становится опасной для окружающих. И вдруг Леша погибает в автомобильной катастрофе. И все, его нет. И слона вынуждены были сдать в зоопарк, потому что она стала просто неуправляемой. Она искала, она ждала его. И хотелось быть, наверное, с ним.
Ну, хозяина потеряла, да.
Любой другой человек вызывал у нее раздражение, да?
Да, даже Андрюха. Ну, Андрей, вы знаете.
Это сын.
Сын. Прекрасный дрессировщик, прекрасный парень. Все очень с хорошим характером. Нет, он ничего не смог сделать. Ее сдали в зоопарк, и там она жила. Потому что вот мой слон, сейчас он, даже люди, которые его сейчас содержат, они не знают, что я вообще жив, что я вообще существую, кто я такой. Она живет в Геленджике. Потому что, когда я увольнялся из компании «Союзгосцирк», я хотел забрать животных, выкупить по остаточной стоимости. Но у меня там до смешного. У меня была курочка в этом, как это называлось, в этом листе записанном. Угу. Курочка бентамская, это карликовая, которой было 30 лет, оказывается. Угу. И она на мне числилась. Вот.
Угу.
И когда я попросил, чтобы дайте я выкуплю слона по остаточной стоимости, потому что там остаточная стоимость была 3 копейки.
Ну, потому что взрослый слон.
Взрослый, и больной, и ревматизм, и то, и пятое, и десятое, и уши отвалились, и хвост отвалился.
Ну, это сейчас так, образно.
Угу. И я предложил, что нет, мне сказали, это невозможно. И вдруг, когда у меня получилась ситуация, что у меня забрали площадку на ВДНХ, и мне негде просто было держать этого слона, я пришел в Сосгосцирк, написал им заявление. Большое спасибо, забирайте. Это единственный, кто по-человечески к этому отнесся, это был ваш покойный дядя.
Угу. Какова судьба слона? Вот слон...
Она в Геленджике.
Да, ей хорошо?
Да.
Прекрасно. А что там, в зоопарке или где?
А там в частной какой-то зоопарке, она там у нее. И в Ютубе я смотрел у нее, и нормальные условия, она живет хорошо, все здорово. С чего мы начали? Вы говорили про двух слонов.
Да.
Да, были два слона, Чани и Зита. Значит, вот эта Чани, я начал с ней репетировать. Я начал с ней репетировать, и она почему-то стала со мной идти на все трюки. А когда я их выпускал двоих, это происходило в Саратовском цирке, там закулисная часть большая, и они разбегались в разные стороны, одна в одном конце, другая в другом конце этого помещения. И потом они бежали навстречу друг другу, опустив головы. То есть, если попасть туда, вот в это месиво, это угу. пятно останется хорошее.
Драка между слонов?
Да. Они между собой начали драться. Это Зита за то, что Чани со мной работала, она ее презирала, не знаю как.
И это
она...
что, ревность? Как
да,
это определить?
Я считаю, что ревность.
Угу.
Я считаю, что ревность. Потому что был даже случай, что она так долбанула. Ну, не секрет, что у нас с незапамятных времен у нас слоны стоят на цепях.
Угу.
Это сейчас вот в Европе, я считаю, ну, правильно.
Это вы сейчас говорите про советское время. Да,
да.
В советское время было так. Сейчас уже от этого ушли.
Я считаю, что это правильно. Но это опять от воспитания зависит. Если ты воспитал животное именно для жизни в социуме, для жизни вот среди людей, то оно и будет таким. Если ты воспитал, что он должен стоять на цепях и никуда нельзя отпускать, это никакое время, ты уже ничем не исправишь. Угу. И вот я просто к чему это сейчас вы поймете. И она ударила одна другую, вот эта Зита ударила Чани так, что та упала.
Угу.
И так натянулись цепи, что мы не могли чекеля открутить, мы подтаскивали ломами пол, чтобы придвинуть к ноге, чтобы можно было открутить.
В результате вам одну слониху пришлось сдать.
Я предложил компании «Сосгосцирк». Я говорю, хотите, я буду с двоими заработать. Хотите, я с одним. С одним я буду наверняка работать, а с двумя это еще вопрос, и сколько это займет по времени, я не знаю.
Угу.
Ну и тогда мне предложили, значит, одну отправить в московский зоопарк, то бишь Зиту, а с Чани остаться и продолжать работать.
А как вот вообще успокоить слона, вот особенно даже в той ситуации? Вот они бегут друг на друга, они агрессивны. Что-то человек может предпринять?
Вы понимаете, дело в том, что тут это во многом зависит от человека. Вот опять-таки именитый дрессировщик, это как Запаш, он меня поймет. Надо не обращать, постараться не обращать на это внимания. Делать вид, что... Да
а если
наплевать.
Там убьют кого-то из них, ну, одна победит...
Так нет, надо просто сделать вид, что ты ни при чем здесь. У меня были случаи. У меня был случай один, когда на елке, представляете, такое поле конное, биться. Это гораздо больше футбольного стадиона. И когда там выходил работать слон, а работать надо было на маленьком участке. Она работала, все было хорошо. В один прекрасный день она вдруг сбрыкнула, и она начала носиться по этому полю, опустив уши, задрав хобот. Ну, я это понимаю, что это страшно. Люди, которых я предупреждал о том, что может такое произойти, что будьте внимательны, зрители, они были в счастье.
Угу.
Они думали, что все это так вот задумано, что так оно должно и быть.
Веселый слон бегает.
Да, бегает себе и бегает.
Угу.
И вот надо было мне набраться терпения, чтобы самому там что-то не предпринимать, не кидаться на него там с дубинами или тащить бронспойт и поливать водой, а просто переждать, пока она перебесится. Она перебесилась, успокоилась, подошла ко мне, и мы пошли с ней дальше работать.
Угу.
Ну, правда, внутри у меня уже все кипело и бурлило, и было, недоверие было определенное.
Угу.
Но, тем не менее, вот так вот, такой случай был. Потом вот у меня был случай, когда слон стоит на тумбе на задних ногах, я стою под слоном, и слон, даю команду, слон начинает опускаться, и опускается на, через меня, опускает передние ноги,
угу.
Я потом из-под него вылезаю, выхожу. Он вылезает, не очень красиво сказано, выхожу. И трюк этот произошел таким образом. Я, значит, поднял слона, вижу, у слона хорошее настроение, у меня тоже нормальное. А мы это делали в Саратове после спектакля. Я выходил, я объявлял, что кто хочет посмотреть репетицию со слоном, могут остаться и присутствовать. Ну, весь зал, конечно, всем интересно, все сидели, все оставались, все смотрели. Включали фонограмму, и, значит, я выходил со слоном и делал вот эти трюки. А тут приехала из Москвы комиссия. Фамилию не буду называть, но приехала. И они сидят вот буквально там во втором ряду. И когда я поднял слона, я говорю, а теперь посмотрите, как я доверяю слону и как слон отвечает на мое доверие. Запрыгиваю под слона и даю команду ей опускаться на меня. Я не репетировал даже ни разу. И она, когда опускалась, она чуть-чуть дотронулась ногой до моего плеча.
Угу.
Тут же отдернула ногу, поняла, что
зацепила,
тяжелая.
Да?
Тяжелая, да. Ну так просто дотронулась. Потихонечку опустила ноги. Там комиссия, неординарный случай. Вы что, в наших глазах вдруг произойдет несчастный случай. Мы же отвечать, мы же сидели, мы не могли предотвратить. А чем вы предотвратите? Что вы сделаете? Я это сделал. И с тех пор этот трюк шел каждый день.
Угу.
Также у меня был трюк, ну, если вы помните, стойка на одной ноге на тумбе, на передней на одной ноге. Я отрепетировал этот трюк, но не знаю почему, никак не пускал в работу. И был это в Тбилисском цирке. Значит, вижу, она работает с настроением, у меня настроение нормальное, хорошее, и я ассистенту говорю, неси тумбу репетиционную. Он, зачем? Я говорю, неси быстро. Он приносит эту тумбу, я ее ставлю, угу. Даю ей команду встать на эту тумбу. Она становится и делает этот трюк. С тех пор этот трюк мы делали на каждом спектакле.
Скажите, пожалуйста, слон способен любить человека? Это можно говорить, что это любовь? Вот есть же...
Нет, я не думаю.
Угу.
Я
что
не
это,
думаю.
Привязанность?
Привязанность, возможно, потому что вот у меня слон любил ослика.
Угу. А как это проявлялось?
А она ее оближет всю, хоботом обдует, с нее пылинки сдувает, и все. И не дай бог, если ослика уводишь, то слон уже там с ума сходит. Угу. Или наоборот, уводишь слона, там ослик орет, как бешеный, как не знаю кто. Это
межвидовая
было.
Любовь.
И мы, говорю, когда мы отправляли слона, пришлось отдать и ослика тоже.
Угу.
Потому что это была бы моральная травма, да?
Не знаю, что бы это было, но доводить до этого я решил, что не стоит.
Я когда купил себе Николь,
слониху,
то тоже со многими дрессировщиками беседовал на эту тему. И как раз одно из предложений было, так как у нас слон пока один, до тех пор, пока не появится второй, третий, значит, слону нужен друг. И между собой обсуждали, давайте ослика возьмем, давайте верблюжонка возьмем, давайте там, я не знаю, там, поньку возьмем. И народный артист России Сарват Митхатович Бекбуди отговорил меня. Он вспомнил как раз случай Бориса Владимировича, говорит, там с осликом такая связь, что...
Что не стоит,
что
да?
не так просто иногда вывести...
Как скажут психологи, да. Это созависимые отношения. Нынче это модно говорить.
Борис Владимирович, к сожалению, нам надо заканчивать. Я благодарю вас за эфир. Мы уйдем на короткую паузу и продолжим нашу программу. У нас был в гостях заслуженный артист России, один из лучших дрессировщиков советского и российского цирка Борис Владимирович Федотов.
Спасибо.
Ой, дядя, я просто слезу смахну.
Живая природа с Эдгардом Запашным.